эфиры «Радио Свобода». У студии Юра Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна. До конца термину зняволення політичного вязня Дмитра Дашкевича накіравалі з калюні у турму. У Куропатах знік меморіальний крыж на месцы будучага помніка офіцерам польскай армії. Гэты і іншыя тэмы у нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макеі, выйшаўшы да журналістаў пасля супольнага паседжання калегіяў МЗС Беларусі і Расіі, сказаў у аўторак, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лавроў дасягнулі, цытую, абсалютна поўнага паразумення па ўсіх пытаннях. Ані Макей, ані Лаўроў пра эканамічныя спрэчкі паміж Менскам і Масквою ў сваіх кароткіх выступах не згадывалі. Уладзімір Глот.
Уладзімір Макей заявіў пра адсутнасць разыходжання ў знешняй палітыцы паміж Масквой і Менскам.
І мы прыдзяржваемся абсалютна адзіных падходаў на міжнароднай арэне. У нас нет ніякіх інстанцыйных разногласий или даже каких-то проблемных небольших вопросов. Хочу сказать, что за неполные 2,5 месяца моего пребывания в этой должности мы уже с Сергеем Викторовичем встречаемся третий раз в том или ином формате. Плотно обсуждаем повестку дня нашего взаимодействия и опять-таки находим абсолютно полное взаимопонимание по всем вопросам.
Сергей Лавров так само оказал про полное взаиморазумение.
Хочу присоединиться к тем словам, которые сейчас произнес Андрей Владимирович. Мы весьма удовлетворены итогами сегодняшнего заседания. Этот механизм зарекомендовал себя как весьма эффективная площадка для выработки согласованных шагов по различным внешнеполитическим вопросам. Механизм этот пользуется поддержкой высшего руководства наших государств, и поддержка нашей внешнеполитической координации со стороны двух президентов была только что вновь подтверждена в ходе встречи с Александром Григорьевичем Лукашенко.
Меж тым, яшчэ ў лютым 2011 году той же Сергей Лавров заявляў, Расія не збіраецца заплюшчваць вочы на праблему правоў чалавека ў Беларусі. Што ж вымусіла расійскага міністра забыцца пра гэтыя словы? Такое пытанне я задаў сёння галоўнаму рэдактару радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексею Венедыктову. Ён прыляцеў у Менск у групе суправаджэння Сергея Лаврова.
А вот сегодня новы міністр иностранных дел господин Макеев.
А вось сёння новы міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей сказаў, што ў Беларусі і Расіі аднолькавыя праблемы. І яны заключаюцца ў тым, што краіны Захаду атакуюць і Расію, і Беларусь якраз па тэматыцы правоў чалавека. І таму трэба даць сумесны адпор. Я быў на гэтай сустрэчы і пабачыў, што наш міністр гэтаму не сутарэчыў. Адзінае, што ён дадаў, што гэта трэба рабіць праз сесію Генасамблеі ААН і праз АБСЕ. Аднак сам факт таго, што беларускі бок падрыхтаваў гуманітарны парадак да сённяшняй сустрэчы, супраца ОАН і АБСЕ, фальшаванне гісторыі Другой сусветнай вайны і цэнзуры ў інтэрнэце, а наш міністр гэтаму не пярэчыў, значыць, сапраўды інтарэсы Расіі і Беларусі ў гэтай, скажам так, гуманітарна-палітычнай галіне супадаюць. Гэта азначае, што не Беларусь у сваіх поглядах набліжаецца да Расіі, а Расія набліжаецца да Беларусі. Не Александр Ігоревіч Лукашэнка набліжаецца да Владзіміра Владзіміровича Путіна, а наш прэзідэнт да вашага. І сённяшні візыт паказвае таксама, што беларускі бок меней цікавіцца эканамічнымі праблемамі. Яны, мабыць, вырашаюцца ў аператыўным парадку, а больш цікавіцца знешнепалітычнымі праблемамі. Менск і Масква каардынуюць гэтую палітыку і прадстаўляюць Расію ў выглядзе своеасаблівага шчыта для таго, што адбываецца ў Беларусі.
Представляю Расію як такого своеобразного щита для того, что происходит в Беларуси.
Я звернув увагу таксама на тое, што сёння Сергея Лаврова суправаджаў, як ніколі раней, вялікі дэсант расійскіх журналістаў. Высветлілася, аднак, што іх цікавіць не Беларусь. З Менску яны адразу паляцелі ў Парыж. Там сёння і заўтра пройдзе сустрэча міністру замежных справ і абароны Францыі і Расіі. А Менск аказаўся проста прамежкавым пунктам паміж Масквой і Парыжам.
Уладзімір Глот пра візіт расійскага міністра замежных справаў у Менск.
Экспертиза свободы, передача на тему, что ховается за нафтовым конфликтом помеж Беларусью и Россией. Агентство Prime поведомило, что Россия потребует от Беларуси вернуть 1,5 миллиарда долларов за растворальники. Чем причина нафтовых суперечностей?
Чаго насамрэч дамагаецца Расія? Чым закончацца перамовы па нафце? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёна з Пенску і эксперт па пытаннях энергетыкі Дмітрый Балкунец з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Экспертыза ў сённяшнім вечаровым эфіры свабоды. До конца термину зняволення політв'язня Дмитра Дашкевича накерували з колонії у турму з строгим режимом. Такую постанову прийняв в авторок виязний Мазирський суд, який розглядав у Мазирській колонії справу Дашкевича. Подставою для судового розбору стали обвинувачені лідера Молодого фронту у злосним порушенні режиму у колонії. Олег Грузілович.
У якую дакладна турму накіруюць Дашкевіча, стане вядома толькі пасля яго прыбыцця. Але вядома, што этап у яго ўжо сёння, паведаміла невеста палітвязня Наста Палажанка, якая чакала рашэння суду каля ўваходу ў калонію. Вось што Наста Палажанка паведаміла ў тэлефоннай размове адразу пасля сустрэчы з адвакатам пра абгрунтаванне такога рашэння суду.
Там былі стандартныя пытанні, давяраеш суду, не давяраеш суду, як ва ўсіх нашых працэсах. Дзіміце з таго, што не давяраеш суду. И, видать, когда его запытывались про линию поводин, которую я брал в колонию, он сказал, что лично, что мое моральное право не выполнять, как бы, ты потребования для себя, которые лишить незаконные, поскольку он является, как бы, невиновно осужден.
Как он выглядел, как он себя поводил?
Выглядел, как бы, вроде нормально, но и захвалюется, безумно, перед новым этапом. То, что он будет достаточно худко, он сразу после суду, не веду, поглядим.
С трех турмов, Могилевской, Городенской и Жодинской, Дмитрий Дашкевич уже опынуться у двух. Городенской и Жодинской, бо Могилевская турма, призначенная для тех вязнев, які адбываюць тэрміну першыню. Паводле Насты Палажанкі, Дашкевіч мяркуе, што яго накіруюць у гарадзенскую турму. Прычыны, чаму ён так лічыць, актывісты невядомыя. Вось як Наста Палажанка пракаментавала тое, што Дмітра Дашкевіча вырашылі накіраваць у крытую турму.
Гэта з'яўляецца пагаршэннем яго умоваў, новым выклікам, новай сітуацыі, новай адміністрацыі, новыя людзі, новы этап, безумоўна, гэта вельмі складана. І як бы Дмітра іх літаральна месяц таму адбыўся этап і зараз новы. Ну, это такое некое выматывание человека.
А на во что, на твою думку, его покарали вот этим переводом в тюрьму?
Я думаю, что ему хочет, его хочет больше заливать, как бы изневоленные не бачили, не ведали, как бы, про его, его на поводину. А так само хочет погоршить для его умовок, как ему было складание. Думаю, это первое, в принципе, что погоршить его на его умовок.
Год позбавления воли, який Дмитрий Дашкевич отримал за неподпаркование администрации, скончится в жнивне 2013 года. Таким чином, решту этого термину активист проведе у этой турме, коли его не вызволить, как сталося с некоторыми притязнями, детерминово.
Рассказывал Олег Груздилович. Свислоцкий районный суд осудил у вавторак Станиславу Гусакову из Витебску на трое суток арышту, а Виталя Лопасова с городни оштрафовал на 3 миллиона рублей. Осудженных молодых людей затримали у Свислочи у субботу подчас акции ушанования памяти повстанцев Калиновского 1863 году и обвинователи в уделе у несанкционованной акции и в выкористании незарегистрованной символики.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У вавторак у Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы, падрыхтаваным для ўсталявання помніка польскім афіцэрам. Падрабязнасці падае нашая карэспандэнтка.
Мемарыяльны знак на месцы будучага помніка ўсталявалі днём раней у памяць аб афіцэрах польскай арміі, расстраляных у 1940-41 годах. Сярод іх былі тысячы ўраджэнцаў заходняй Беларусі. Ініцыятарам усталявання выступіў гісторык Ігар Кузняцоў. Сёння ранкам ён суправаджаў у Курапатах дэлегацыю амбасадараў краін Еўразвязу, якія традыцыйна наведваюць мемарыял у гэты дзень.
Нічого нету, ні закладнога этого столбіка з надпісю. И там стояли же и корзины с цветами, и люди положили цветы, и зажгли поминальные свечи. Ничего, только снег и бетонная основа, так как вот вчера было перед началом открытия. Ничего нету, ни одного цветочка, ни одной свечки, ничего. Это первый случай, когда полностью все уничтожено. Никогда в Куропатах цветы не трогали. Никогда никто не покушался на свечки.
Игорь Кузнецов каже, что все это зроблено с выкликом. И для этой акции вандализму потребны был не один человек, а целая группа. И он выказывает свои меркования на кон того, при каких обставинах мог сникнуть мемориальный знак.
Мои версии, первая версия, это сделали, пусть опровергают, сторонники консервативной христианской партии БНФ или, наоборот, их противники, потому что вся исходная точка идет от заявления Зенона Поздняка, которое было зачитано на деда в Куропатах. Там было сказано, что планируется недобрая провокация, установка этого знака. Это было сказано в воскресенье, мы знак устанавливали в понедельник. Пусть мне докажут, что я не прав.
Каб прояснить ситуацию, Радио Свободы звернулася по коментар до намесника старшини КХП БНФ Юрася Беленького.
Коллеги, господар Кузнецов так говорит, может быть, он нечто больше ведает, нечто недоговоривая. Или он нечто такого ведает, хай скажет. Я перечитал выступ Поздняка и целком сгодно. Треба всему нашему громадству прикласти намагання, каб знайти и так званый белорусский катанский спис, и максимальное место расстрелу польских офицеров на Беларуси, коли такое место есть, и такое отбывалось, что вельми верогодно. И это будет и правдиво, и справедливо, и по-божьему. Все остальное, как кажут, это от лукавых. Хочется на вас и комментировать.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. Вы слухаете Радио Свобода, тема дня. Министр замежных справов Беларуси Владимир Макей заявил, что он и его нероссийский коллега Сергей Лавров досягнули у Минску полного поразумения по всех пытаниях. До конца термину зневоления политвязни Дмитра Дашкевича судовой постановою накировались с колонии у турму. У Куропатах зник крыш на месте будущего помника офицерам польской армии. Компания «Говори правду» обвестила, что, починая заходы, якія маюць на мэце дамагчыся, каб на месцы будаванага каля Куропата ў ресторану «Бульба школ» быў створаны музей репрэсіяў. Президент США Барак Обама объявил штат Нью-Йорк зоною стихийного бедства и увел там режим надзвичайного становища. У вынику удару урагану Сэнди у США и Канаде загинули не меньше, как 16 людей. У Польши оппозиция потребует неоткладной отставки ураду Дональда Туска, не глядя на то, что прокуратура не подтвердила сегодняшней информации газеты «Речь Посполита» об следах выбуховки на обломках президентского самолета, что в 2010 году разбился под Смоленском. Алексей Диковицкий.
Газета «Речь Посполита» написала сегодня, что 2 тыдні тому польские следствия вернулись из России, где доследовали то, что засталось от президентского самолета, где привезли сенсационные выники. На ковалках самолета и пассажирских креслах знайдены следы тротилу и нитроглицерину. Это неправда, что в вынику доследования узнайдены следы тротилу и нитроглицерину. Их нема на ковалках ни внутренней, ни внешней часток самолета.
Следы тротилу раз нитроглицерину.
Заявил представник войсковой прокуратуры полковник Иринео Шеллунг, где додал, что до подобных высновов мог прийти только дилетант. Однако главный редактор газеты «Речь Посполита» Томаш Урублевский написал, что информация была шматразово проверенная, и ее подтвердили как эксперты, так и высокопоставленные державные чиновники. Не верить прокуратуру и лидеры найбольш буйной оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Брат загинулого президента запотребовал створения международной комиссии у справе расследования причин катастрофы, якую упершиню назвал забойством.
Жандамы демиссии жанду Дональда Туска.
Мы потребуем так само отставки ураду Дональда Туска. Польша не могут керовать люди, которые тягом амаль 30 месяцев ховали правду.
Мата, чили прошло 30 месяцев.
Між тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наприкінці дня скликав адмисловую пресовую конференцію у гэтай справі, де заявив, що довіряє винникам слідства прокуратури, де назвав недопущальними заяви Ярослава Качинського.
Трудно виобразити собі.
Як можна надалі супрацовничать, коли політик, який змагається за владу і не ховає гэтага, може діліть поляка, указати, що частка з їх притримлюється меркування, що польський урад брав удел у злочинстві, забойстві президента і ще 95 громадян у Польщі у катастрофі под Смоленском.
Польських обивателів катастрофі Смоленська.
нават калі інфармацыя газеты Жэчпасполіта будзе канчаткова абвергнутая, дык паводле палітолагаў гэтая сітуацыя пашкодзіць партыі грамадзянская платформа, што кіруе краінай 6-ы год. Ужо цяпер у рэйтынгах папулярнасці яе амаль дагнала права і справядлівасць. Алексей Дзікавіцкі для Радыё Свабода з Варшавы.
На парламенцкіх выбарах ва Украіне, якія адбыліся ў нядзелю, пасля падліку каля 93% бюлетэняў, разрыў паміж кіроўчай партыяй рэгіёнаў і апазіцыйнай бацькаўшчынай скараціўся да 6% галасоў. Партыя рэгіёнаў набірае крыху больш за 31%, бацькаўшчына каля 25%. На трэцяе месца выйшла партыя Віталя Клічка «Удар» 13,6%, трохі адціснуўшы камуністаў, за якіх прагаласавалі таксама каля 13,5% выбарнікаў. У Верховную Раду праходзіць і партыя «Свабода». Яе падтрымалі ў асноўным на захадзе Украіны, у яе каля 10% галасоў. На канчатковае размеркаванне мандатаў у Верховнай Радзе паўплываюць таксама вынікі падліку галасоў па аднамандатных акругах. Там, паводле прагнозаў, таксама лідэруе партыя прэзідэнта Віктара Януковіча. Аднак ужо відавочна, што яна не здабудзе абсалютнай бальшыні ў парламенце. Вынікі украінскіх выбараў мы папрасілі пракаментаваць кіеўскага палітолага Вадзіма Карасёва. З ім гутарыў Валер Каліноўскі.
Киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, допуская, что партия регионов разом с ейными союзниками из Компартии Украины и депутатами самовылученцами, которые перемагают у мажоритарных округах, может отримать у парламенте конституционную большинство.
300 голосів їм задобляться, тому що працює Конституційна асамблея.
Гэта магчыма. 300 голосов партії регіонов спотрібяться, бо працює Конституційна асамблея, яка рыхтує новую Конституцію. Новий основний закон їм потрібен не для того, каб президента обирали у парламенті, як палохає українська опозиція, а для того, каб поміняти її соціальне положення, скасувати безплатну адукацію і ахову здоров'я, наприклад. Каб ухвалити Конституцію, яка б відповідала реаліям дикого капитализму, а не обопиралася еще на социалистичные працовные и социальные правы поводле советской конституции. Поспех на минулых выборах коммунистов и националистов Вадим Карасев тлумачить радикализацией и пролетаризацией краины. Ніводная ліберальная сіла не перамагла на гэтых выбарах. Перамаглі кансерватары, правыя і левыя. Бедныя на ўсходзе краіны галасуюць за камуністаў і партыю рэгіёнаў, а бедныя на захадзе за свабоду і бацькаўшчыну. І там бедныя і знядоленыя грамадзяне, якія хочуць помсты і не хочуць прагрэсіўных зменаў у краіне. А калі і хочуць, то не бачаць, хто можа ўвасобіць гэтыя змены на партыйна-палітычным узроўні. Паводле спадара Карасёва, вынікі гэтых выбараў на карысць прэзідэнта Януковіча. Самае галоўнае, што Януковіч атрымаў зручных спарынг-партнераў на прэзідэнцкія выбары. Напрыклад, цягні бока са свабоды. Можа спрацаваць сцэнар, калі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў выйдуць Януковіч і цягні бок. На гэтых выбарах ва Украіне вярнулі мажарытарную сістэму, паводле якой абіраецца палова Верховнай Рады. Пераможцы ў гэтых акругах – гэта пераважна людзі грошай, кажа Вадзім Карасёў.
По мажоритарным округам перемагають або люди грошей, або люди партійних брендів, не зважаючи на персони.
У мажоритарних округах перемагають або люди грошей, або люди партійних брендів. А поскольку влада не популярна, то вона ховає своїх кандидатів за самовилученцями. А гэта, як правило, багатыя люди, якія не шкадують грошей, каб отримати мандат. І вони хутчэй за все будуть з регіонами. Некаторые, може, і застануться самостойними, але у основному гэта прихаваные регіонали і не прихованные оппозиционеры.
Але в основному це приховані регіонали і не приховані опозиціонери.
Порушення і фальсифікації, про які є шмат свідченнів, впливають на винік виборів. Але не істотно, меркує спадар Карасьов. Больш повпливали арешт і осудження Юлії Тимошенки і Юрія Луценки.
А ці всі фальсифікації, вони можуть стати так звані бої місцевого значення.
А гэтые фальсифікації – гэта бої місцевого значення у особних мажоритарних округах, у особних регіонах. Новий парламент у цілому адлюстровує грамадства ва умовах соціально-економічного і фінансового кризису, фрустрації і депресії. Вадзім Карасёў мяркує, що після виборів ва Україні буде пауза у демократичному розвитті. Будзе сістэма мяккага, аксамітнага, рассеяннага, у адрозненні ад беларускага варыянту аўтарытарызму.
С палітолігам Вадзімам Карасёвым гутарыў Валер Каліноўскі. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне людзі на вуліцы Гомелю гавораць, дзе больш дэмакратыі, у Беларусі ці ва Украіне.
Я думаю, все-таки в Украине. Народ смелее выступает на площадях, высказывает то, что он думает, устраивает митинги. В партии действительно есть выбор, поэтому там больше.
Нам свободы слова нет. То есть, если что-то сказать, значит, мы уже где-то заключены за решетку или еще куда-то. Это в Беларуси. Не слежу за Украиной, но я думаю, что там, судя по их свободным действиям, больше все-таки демократических условий.
Скорее всего, на Украине, если о власти народа речь идет. Ну, там, то есть, не так преследуют оппозицию, как у нас, там попроще с этим делом, им легче.
Я думаю, что на Украине. Там больше партий, там более острая политическая борьба идет. Парламент.
Не вижу демократию в Беларуси. Я на Украине не жила. Единственное, у меня там племянник живет. Так когда звонил, так я говорю, Олег, говорят, что там у вас очень трудно. А он говорит, даже при самой маленькой зарплате можно жить хорошо. Вот так он мне ответил.
Демократия – это когда управление, получается, идет народом, ну, по голосованию. А вот в Украине как-то там это все очень сложно. Нас как-то более это контролируется, чем в Украине.
На самом деле, у нас народ как бы больше делает то, что ему говорят. А говорят это, естественно, те, которые выше сидят. Говорят, что демократия – это власть народа. На самом деле, у народа власти вообще нет в Беларуси.
Наверное, на Украине. Там более свободно все. Можно на митинг и сказать, а у нас нет.
Я не знаю политическую ситуацию в Украине, но у нас демократии не очень много.
Если ты имеешь какое-то свое мнение, отдельное от другого, и по голове можно получить и за решетку сесть.
А пытание на гомельских улицах.
Белым по чорным.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Яны пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Філ Чмыр – асоба цікавая і супярэчлівая. Ён мае шэраг спецыяльнасцяў і праявіў сябе ў шматлікіх сферах дзейнасці, пры тым, што мае толькі сярэднюю адукацыю. Ён аб'ездзіў усю Еўропу, але нават не падумаў там застацца. Пасля шматразовага наведвання Парыжа і Рыма, Берліна і Капенгагена, ён адкрывае для сябе прыгажосць і чароўнасць беларускіх гарадоў. Ён упарта называе сябе менчуком, але не лічыць сябе беларусам. Яго гурт – унікальная фармацыя. Музыкі сабраліся разам 20 год таму з адной мэтай – скарыць сваім барабанным бітам цэлы свет. Спачатку суполка звалася група імя каралеўскага геаграфічнага аб'яднання, што выступае ў стылі барабаннага экстазу, а потом назву спростили до драм-экстази, да поехали по Европе.
Мы начали работать в Европе с 93-го года. Могу точно сказать, что первый зарубежный концерт драм-экстази был 3 марта 93-го года. Кафе «Запата», которого уже нет, в Тахелесе, в Берлине. Мы уже были тертыми калачами, мы до этого много ездили с белорусским климатом. И, в принципе, так как до этого мы белорусский климат не использовал так сильно барабан, это была перкуссия, мы смотрели, что в Европе барабаны будут востребованы. И вот с этим посылом на Европу мы сделали такой проект. Мы сразу поняли, что мы можем сыграть сегодня на улице, а завтра в клубе. Мы именно так вот четко знали, куда мы едем, на кого мы работаем. мне кажется, что действительно любой человек видел в 90-е годы разницу между серыми постсоветскими пространствами и Европой, где все вкусно пахнет, все сделано. Мы еще шутили, что я продам родину за йогурт и многое-многое другое. Нам очень нравилась Европа, нам и продолжает очень сильно нравиться Европа. Мы бы с удовольствием там работали. Мы до 2007 года очень плотно работали с Европой, ездили в туры, на фестивали. Ну, немножко поменялась финансовая политика, и так как мы начали зарабатывать, больше интересоваться деньгами для поддержания самого коллектива, стали реже ездить в Европу. Кстати, это один из проектов арт-группы «Белорусский климат», который занимался фотографией, живописью, современным искусством, всеми формами, театром, естественно, музыкой. И вот этот проект «Drum Ecstasy» – это такое подразделение, где играет три барабанщика. Я играю или на барабанах, или на бас-гитаре. Это проект, он такой достаточно мобильный. Мы играем и с джазовыми музыкантами, и рок-музыкантами, и сольно работаем. Работаем и в клубах, на презентациях, очень востребованные в рекламе, и сейчас очень много начали работать для кино. У нас последняя пластинка «Playloud», она сейчас полностью почти вошла в фильм белорусский «Селитра номер 7». Может, показ будет на «Листопаде», а премьера, я даже не знаю, когда будет, это такой предварительный показ. Это первый, наверное, фильм, если не считать «Серебренникова поцелуй креветки», где нам не стыдно, даже как-то почувствовали, что мы не зря положили музыку и отдали ее. Потому что, ну, например, «Ночной дозор» – самый лучший фильм, вообще не хочется вспоминать. Еще кучу всяких фильмов не хочется вспоминать, куда попадала наша музыка. А это вот хорошие фильмы, там оно нормально легло.
Стаіцеся на хвалях радыё «Свабода» на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лаўроў дасягнулі поўнага паразумення па ўсіх пытаннях. Ні Макей, ні Лаўроў пра эканамічныя спрэчкі паміж Менскам і Масквою ў сваіх кароткіх выступах пасля супольнага паседжання калегіяў МЗС Беларусі і Расіі не згадвалі. У Куропатах знік крыж на месцы будучага помніка польскім афіцэрам. Мемарыяльны крыж усталявалі учора ў памяць аб афіцэрах польскай арміі, расстраляных ў 1940-41 годах. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла, што пачынае захады з мэтаю дамагчыся, каб на месцы будаванага ў Куропатах рэстарану «Бульбаш-хол» быў створаны музей рэпрэсіяў. До конца термину зняволення политвязня Змитра Дашкевича накировали с калюни у турму строгого режиму. Такую постанову принял выездный Мазырский суд, який разглядал у Мазырской калюни справу Дашкевича.